Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как разбудить свои желания и настроиться на праздник. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит Москобот». И работает наша трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь. Если есть вопросы, тоже их задавайте. Лен, почему одним всегда чего-то хочется, а у других очень скромные желания, иногда вообще нет никаких желаний? От чего это зависит?
Да, вот мне по долгу службы очень часто приходится консультировать людей, у которых случаются проблемы с осознаванием желаний, с проявлением этих желаний. То есть им кажется, что никаких желаний у них нет. Жизнь превращается в достаточно такую однородную, функциональную систему. Ну, то есть человек выполняет там какие-то действия без особого даже вовлечения в эти действия. Да? Там ходит на работу, что-то делает по дому, не знаю, может быть, выполняет какие-то просьбы, поручения. Ну, собственно, и все. И никаких желаний особо таких проявленных, которые бы говорили о том, что у него есть вот такая вот жажда жизни, да, потребность что-то сделать для себя. Вот эти желания, они никак не озвучиваются. Ему кажется, что этого просто нет. На самом деле это всегда для нас достаточно тревожный симптом. Вообще отсутствие желаний или отсутствие контакта с желаниями – это тревожный симптом для нас, для психологов. Почему? Потому что, как я говорю практически на каждом эфире, вот если у нас есть какая-то, скажем так, какое-то психическое поведение, да, если у нас есть какое-то поведение, которое мы не можем изжить, какая-то эмоция, не знаю, какой-то механизм внутри нас работает, и работает он не просто годами, десятилетиями, столетиями, а тысячелетиями, это значит, что эволюция придумала его не просто так. То есть он был изобретен, то есть мы его приобрели для чего? Для чего нам нужны желания? Как говорил Аристотель, любое движение начинается с желания. Для того, чтобы мы могли развиваться как цивилизация, и обязательно еще очень важная функция желаний – адаптироваться под изменяющиеся реалии. Да? То есть если у человека нарушается связь со своими желаниями, то есть ему кажется, что ничего он не хочет, а иногда ему не кажется, он так искренне ощущает, ничего мне есть. Не хочется, я вообще не понимаю, чего вот эти вот все люди куда-то стремятся, что-то хотят. Я вот ничего не хочу, да? И у этих людей, у них нарушаются эволюционные адаптивные механизмы. А желание – это топливо жизни, это так называемое проявление витального поведения. Да. Вот у нас есть, скажем так, клинические психологи, когда учатся, у них есть такой раздел, называется суицидология. И вот это вот само по себе слово «суицид», да, он у нас-то в психологическом или там в психиатрическом лексиконе не имеет ровным счетом никакого окраса, ну, кроме как вот описания определенного симптома. Да? Мы на него не реагируем, потому что мы часто с этим сталкиваемся, вот с такими мыслями. Желание не жить. Но для того, чтобы людей не отталкивать, для того, чтобы не вызывать серьезного внутреннего сопротивления или не пугать близких этих людей, есть еще один термин, называется витальное, антивитальное поведение. То есть это когда у человека есть, присутствует стремление к жизни, либо присутствует стремление, ну, скажем так, к угасанию, да, к уходу, да, к избавлению от этой жизни. И вот когда у человека вдруг исчезают желания, это симптом так называемого антивитального поведения. Поэтому мы всегда на это смотрим с интересом, и мы всегда клиенту это подсвечиваем. Бывает так, что это ненадолго. Ну, например, у человека случился такой жизненный период, когда он, например, психически перегрузился или прошел через какую-то череду испытаний, у него нарушились определенные механизмы адаптационные, и как симптом «я не хочу ничего». Вот он приходит, но он при этом осознает, что это ему не свойственно, что обычно он жил совершенно иначе, что за этими желаниями скрываются какие-то его потребности, а это значит, что он сейчас не считывает каких-то своих потребностей, раз он ничего не хочет, да, раз он ничего не желает. Значит, у него нарушено взаимодействие с его эмоциональной сферой, потому что желания, они взаимодействуют с нашими эмоциями. Скорее всего, у него нарушен энергетический потенциал, подзарядка собственная, да, когда восстановление энергетическое происходит, потому что желания, они в том числе для этого существуют, для того, чтобы мы восстанавливали силы, энергию, для того, чтобы мы могли быть достаточно мощными для преодоления, для достижений. И получается, что человек понимает, что у него сейчас такая поломка в части желаний, и он обращается за помощью. Здорово, когда человек это отслеживает, понимает, что сейчас что-то не то, и приходит. Угу. Но многие-то люди, они, начиная с детства, отказываются от своих желаний, и потом живут не очень сильно со своими желаниями коммуницируя, а потом они себе еще внушают, знаете, такие стоические убеждения о том, что желание – это вообще вред. Это вообще вред. Вот надо все время ограничивать себя в своих желаниях.
Сдерживать, да?
Да, отказываться от желаний. Да? Вот если ты чего-то хочешь, действуй в обратном направлении. И тогда вроде как будет тебе счастье. Это, конечно, абсолютное когнитивное искажение, и никакого счастья отказ от своих желаний не приносит человеку. Угу. Единственное, что он приносит, это полное искажение реальности.
Угу. А насколько вообще серьезным является состояние, вот если эти желания пропадают? Нужно вот когда вот бежать уже к специалистам?
А, вот смотрите, давайте я сейчас расскажу, почему они могут пропасть, выделила некоторые такие самые распространенные жизненные события или ситуации, да, ну или там, не знаю, какое-то стечение обстоятельств, почему они могут пропадать. И здорово было бы, если бы человек мог увидеть и понять, что это не норма. То есть это не норма, когда мы начинаем жить по принципу «мы ничего не хотим», по принципу набора просто функциональных каких-то там поведенческих реакций или действий. Ну, просто вот я встал, что-то поел. Хочу я это есть, не хочу, я не знаю, я просто что-то поел. Потом я просто что-то на себя надел. Я, хочу я это одевать, не хочу, непонятно. Потом я просто пошел на работу и там просто выполнил определенный набор действий. Да? Хотел я там с кем-то взаимодействовать, может быть, я хотел какую-то идею предложить, может быть, я хотел отрефлексировать какое-то свое сопротивление с чем-то связанное, да, и так далее. Хотел я участвовать в этом тайном санте или в корпоративе, не хотел, ничего не понятно. Действую просто как функция.
По течению.
Функция, да. Хотел я себе что-то покупать на Новый год, не знаю, какой-то наряд, не хотел. Хотел я делать какие-то подарки, не хотел. Но вроде как надо, я там что-то там пошел без особого энтузиазма заказал, что-то как-то подарил. Вот если вот это происходит, это просто надо бить уже не в колокола, а бить на бат. Значит, почему это может происходить? Не, стараюсь не уходить от мысли, да, мне это сложно всегда.
Держимся.
Дается. Первое. Это обычно проход через тяжелые стрессовые переживания. То есть у нас, помните, на одном из эфиров я рассказывала, что существует бальная шкала стрессов, да, и у нас там есть стресс 100 баллов, 90 баллов, 70 баллов, 60. И вот если мы в процессе, например, года или в процессе там, какого-то промежутка времени вдруг так складываются обстоятельства, что мы проходим через череду высокобальных стрессовых событий эмоционально неуправляемого стресса, мы в этом стрессе, мы не замечаем, что мы в него попали, мы все время находимся на преодолении каких-то своих внутренних тяжелых переживаний, мы не замечаем, как нас затягивает уже в дисстресс, да, то есть в хронический стресс, и в таком состоянии действительно у нас случается отключка не только со своими желаниями, обычно случается полное рассоединение, в том числе с телом, с телесными реакциями. Дальше, эмоциональная физическая перегрузка, выгорание, да, или там профессиональная какая-то перегрузка, знаете, такое сезонное такое выгорание. Вот, знаете, с эмоциональным выгоранием у желания есть очень мощная закольцованная связка. Почему? Потому что когда мы... Я однажды вела эфир про эмоциональное выгорание, я там перечисляла, что чаще всего обостряет вообще нашу психику, что вводит ее практически в такой ступор, да, в такое замирание, не только по желаниям, а в целом. Что это шум, включая информационный шум. Шум, я сейчас имею в виду вот шум, в котором мы живем.
Постоянный, да, то есть, от машин.
Да, то есть вот шум за окном, метро, улицы, да, вот помещения open space, в которых люди
разговоры
находятся.
Разговоры постоянные.
Вот этот шум, он очень сильно перегружает психику. Информационный шум, количество чатиков, бесконечное раздергивание, значит, на звонки, на сообщения, на электронную почту, на какие-то поручения, которые сыпятся вообще из всех мессенджеров. Вот это все является хорошей базой для эмоционального выгорания. Я за собой иногда замечаю, что когда в такой, знаете, у нас у психологов есть такие активные сезоны, это весна и осень, когда у людей случается, ну, скажем так, обострение по психологическим состояниям, и они очень часто имеют возможность получить поддержку в чате. И вот когда вот эта поддержка в чате, она становится, знаете, такой чрезмерной, когда я понимаю, что сообщения начинают сыпаться, ну, а времени-то у тебя в сутках больше не становится. И я даже за собой замечаю, да, как психолог, как я начинаю эмоционально искажаться. То есть я начинаю сначала злиться, потом я начинаю расстраиваться, потом я начинаю просто входить в ступор. То есть я не понимаю, что мне сейчас главнее сделать. Мне главнее ответить на сообщение, или мне главнее сделать, там, не знаю, что-то для себя, или, может быть, на сообщение ребенку мне главнее ответить. Уже я перестаю ориентироваться. Такая, да. Дальше, многозадачность триггеров. И вообще в целом многозадачность. Вот у нас очень любят коучи по личностному росту или, значит, там какие-то тренингисты. Они очень любят учить людей работать в режиме многозадачности. Это очень классный навык. Действительно, он очень высоко ценится, несмотря ни на что, работать в режиме многозадачности. Но при всем при этом нужно понимать, что мы не можем так делать всегда. То есть у нас должны быть волны, когда мы на пике, на подъеме, в энергетическом профиците, и у нас все хорошо, как-то, вот, знаете, благополучный период жизни. И мы можем включать туда свою многозадачность на все вопросы, успевать везде все и еще чуть-чуть даже хотеть даже сверх. А бывают периоды, когда мы многозадачными быть просто не можем. И требовать от себя постоянно, регулярно, 365 дней в году быть многозадачными – это миф. Это мифы, в которые разбиваются, ну, очень много, ну, скажем так, фантазий людей, которые делают карьеру, людей, которые хотят достигать чего-то. И единственное, что они получают, это тяжелейшее эмоциональное выгорание. Просто фактически, знаете, на уровне апатии. Вот еще два шага, и вы в депрессии просто оказываетесь. Дальше. Большое количество претензий к себе. Это называется перфекционизм. То есть тогда, когда мы все хотим сделать на 100% из 100, и никакой другой результат нас не удовлетворяет. И обычно еще полное нарушение своих собственных потребностей, неисполнение своих желаний. То есть, к чему я это все рассказывала? Если мы перестаем исполнять свои желания, а за каждым желанием, повторюсь, всегда лежит какая-то потребность, мы не просто так чего-то хотим. Соответственно, у нас мы начинаем себя перегружать, и мы начинаем вести себя в сторону, ну, как бы такой психоэмоциональной стрессовой реакции, да, выгорания. Если мы выгораем, то у нас также начинается нарушение взаимодействия со своими желаниями. Вот такая закольцованная связь. Поэтому, когда человек часто приходит, и у него он говорит, вот я за собой заметил, что я почему-то потерял краски жизни, радость жизни, вообще стремление к чему-то, какие-то внутренние импульсы, что-то сделать для себя, чего-то захотеть, мы всегда спрашиваем, а что у вас сейчас, ну, вообще с вашими делами? На работе, в семье, вот вы как живете, вы как-то, ваша психика еще как-то может это переваривать, да, или вы находитесь в режиме дедлайнов и каких-нибудь там, не знаю, тушения отчеты пожаров, например, на протяжении уже полугода, а может быть года, и ваша психика, она просто уже этим симптомом показывает все, дальше уже так нельзя, да, тут уже надо останавливаться и что-то менять. Вот. Поэтому вот я ответила на вопрос, да, который звучал.
Почему пропадают желания?
Да, почему пропадают желания? Потому что вот, значит, эмоциональное выгорание может случиться. Дальше. Это может быть признаки развивающейся депрессии, клинической депрессии. То есть тогда, когда нужно обращаться к психиатру и больше ни с чем не экспериментировать. То есть ее нужно диагностировать, и ее нужно лечить при помощи фармакологии плюс психотерапии. То есть такая схема обычно применяется. Вот здесь очень интересно еще один момент – длительное вытеснение своих собственных эмоций и подавление своих собственных желаний. Что это такое? Это имеет тесную связь вообще с Боулби, с его теорией привязанности, да? Как это связано? Вот дело в том, что когда мы маленькие, у нас очень много желаний. И вот вы знаете, если мы посмотрим, там, они обычно начинают активно формироваться, проявляться, и мы можем их озвучивать примерно с 3 до 5 лет. Вот в этом промежутке ребенок живет всегда по принципу «я хочу, мне надо, дайте мне». Да? То есть он всегда четко осознает, что ему надо. Обычно в этом возрасте не бывает никаких депрессивных настроений ни у каких детей. У них обычно очень адаптивная психика, они могут подстраиваться буквально подо все. И вот это вот постоянное «я хочу, мне надо», оно ребенком верховодит. Но что потом происходит? Мы же в системе воспитания находимся. И потом происходит вот что. Родители очень часто, они сами того не понимая, учат отказываться ребенка учат ребенка отказываться от своих собственных желаний. Это по принципу: Миша, иди домой, мам, я замерз. Нет, ты хочешь кушать.
Да, да, да.
То есть они начинают рассказывать ребенку, что на самом деле ребенок хочет. Ну почему? Потому что, например, желания ребенка кажутся родителям не очень-то, не знаю, правильными, например, да, или какими-то отягчающими.
Как будто им правда кажется.
Или мы имеем дело с формированием так называемой ненадежной привязанности, когда родители, ну, скажем так, не очень много уделяют внимания такому понятию, как родительство. Например, ребенок может проявить как-то свое желание и сказать: я хочу вот это, а родитель может в ответ на него закричать и сказать: вот вечно тебе надо, это не вовремя. Когда я тебе говорила, надо идти есть, ты не ел.
А сейчас
когда
вот захотел.
Тебе вот мы, да, вот мы только вышли из квартиры, срочно тебе приспичило, да?
В туалет.
И ребенок, у него, у ребенка, да. А потом у взрослого человека формируется такая связка, что если я проявлю свое желание, то я в ответ от внешней среды получу или равнодушие, или агрессию,
да,
а иногда еще может быть и физическую агрессию, то есть еще могут же пришлепнуть, еще же могут как-то наказать. И поэтому проявлять свои желания в мир – это опасно, да, ну, небезопасно, скажем так. И, собственно, это не имеет никакого смысла. Поэтому здесь очень важно, когда человек очень длительно что-то вытесняет, он рано или поздно приходит, вы знаете, к такому экзистенциальному внутреннему кризису, когда он начинает переставать понимать, а зачем он живет, зачем он такое количество усилий тратит на то, чтобы работать, почему деньги, которые он зарабатывает, тратятся на всех, кроме него, почему все, что он там делает, не приносит ему никакой радости. То есть он внутренне запутывается.
А как?
То есть получается такое потеря смысла жизни, кризисная.
А как понять, что вот эти вот желания, они действительно твои, а не навязаны обществом?
Вы знаете, дело в том, что вот есть типология желаний. Я читала как-то книгу, есть такой психолог и мыслитель, и философ, это очень сложный психолог-мыслитель, его зовут Семён Людвигович Франк, и у него есть книга. Он вообще был за то, чтобы вернуть в психологию слово «душа». Ну, то есть мы называем психика, вот психика – это как бы есть наша душа, да? А он говорил, что вот психика – это какое-то такое непонятное понятие, неодушевленное, а вот тут душа – это более нашему, ну, русскому человеку, более понятно. И вот он там делал классификацию вообще наших желаний, которые как бы находятся в разных сферах, вот в разных сферах, скажем так, глубины нашей личности, да. И он там говорил о том, что у нас есть так называемая чувственная сфера, и вот в рамках этой чувственной сферы у нами руководят абсолютно гедонистические желания, да, то есть вот когда мы хотим только наслаждаться жизнью и больше ничего. Я думаю, что мы все знаем за собой такие периоды, да, вот когда нам хочется, чтобы только все было хорошо, приятненько, красивенько, все для нас, все по-нашему. Вот такие вот мы гедонисты. Нам должно быть вкусно, нам должно быть тепло, все должно быть для нас,
приятно,
никаких, значит, там ни преодолений, ничего. Что, да, вот такие, такой формат желания, оно лежит в рамках именно вот чувственной сферы. Дальше у нас есть волевая сфера. В рамках волевой сферы лежат все желания, которые связаны с нашими целями, устремлениями, мечтами, достижениями. То есть, если мы хотим чего-то достичь. И вот эти наши достижения, может быть, у нас был какой-то эфир по достижениям уже, я думаю, что был. И там я совершенно точно говорила, что это очень тесно, все наши достижения связаны с обслуживанием нашего эго. Да, у нас есть эго, это такое наше внутреннее состояние ощущения себя, такое я внутреннее. И мы хотим, чтобы вот это я, оно было в этой жизни максимально эффективно представлено. Да, вот мы были какими-то, за что мы можем себя любить, уважать, мы хотим это достичь. Соответственно, вот это все лежит в области волевой сферы. И там уже мы можем ради исполнения своих желаний пойти на какие-то превозможения. Ну, то есть нам для того, чтобы чего-то достичь, нам надо пройти через какую-то зону дискомфорта. И мы с удовольствием в это идем, потому что мы хотим, значит, осуществить чего-то какое-то свое достаточно амбициозное желание. И есть так называемая духовная сфера. И в рамках духовной сферы лежит всегда как раз поиск какого-то смысла жизни, какой-то высшей любовной идеи, да, или какой-то значимой идеи или миссии, да. То есть вот эти все желания, они все связаны с нашей душой, ну, читая, с психикой, да. И как понять-то, что желание навязанное или желание твое истинное? Самый простой механизм, когда ты, причем, знаете, вот очень важно, база. Никто не может нам сказать, чего мы на самом деле хотим. Ну, то есть, условно, некоторые люди, запутавшись в самих себе, вот они ищут себя, да, они вообще не знают, куда им идти. Да. Я таких людей часто вижу. Там может быть какое-то психологическое отклонение, может не быть, это могут быть абсолютно здоровые люди, но вот просто они запутались. они иногда просят, ну, какую-то помощь.
Вот совет.
Подскажите, да, да. Вот куда бы мне направиться, чтобы там я почувствовал, ну, скажем так, больше вот этой жизнеутверждающей энергии, да, чтобы вот я там чего-то захотел. Никто не может сказать, какие желания вот для вас на самом деле нужны. Любые желания, вот если только вы что-то считываете внутри себя, я всегда рекомендую, я сама для себя, так как, ну, когда мы люди занятые, у нас же в голове много чего не держится. Надо записывать. У меня всегда лежат везде, я обложена бумажками. Если я понимаю, что я чего-то хочу, пусть даже самое незначительное желание, я всегда это записываю. Я понимаю, что за этим желанием кроется что-то очень важное для меня. Так вот, если мы это желание реализуем, и оно действительно наше истинное, оно зачем-то нам нужно на данный момент, оно действительно зачем-то нужно для того, чтобы мы что-то в этой жизни дальше делали, оно всегда дает нам энергию. Мы наполняемся, мы чувствуем этот эмоциональный подъем. Если мы идем к чему-то, идем, копили, накопили условно мы на эту шубу, которой завалены все социальные сети, там и блогеры, и еще чего-нибудь. Сделали мы вот это, и мы чувствуем ничего, а то и вообще опустошение. То есть ты это сделал, у тебя это
радости
появилось.
Нет.
Знаете, такое ощущение,
конечно,
было у вас такое?
Конечно.
У меня было.
Да.
То есть как это так? Я это получила, и у меня нет даже нескольких часов подъема настроения. Я просто это вот так вот кладу, или там, не знаю, ну, смотрю на это, и думаю... Это было мое желание? Это мне надо было? Или это было вообще надо кому-то извне?
Там дорогая сумка какая-нибудь.
Да может быть все что угодно. Это может быть и вплоть до какого-нибудь карьерной какой-то истории.
Да,
вот
да,
ты
да,
получил
да.
эту должность
какую-то, да.
А ничего не чувствуешь. А может быть даже и чувствуешь некое внутреннее подавление или начинает расти тревога.
Да.
Вот это говорит о том, что ну, это некое не истинное такое, не твое желание. Значит, смотрите, еще какая есть классификация желаний. Они бывают осознанные и бессознательные. Вот есть желания, которые мы четко понимаем, зачем они нам нужны. Ну, я условно хочу похудеть там, к лету для того, чтобы когда я поеду на море, я чувствовала там себя уверенно, к примеру. Вот абсолютное такое осознание. Да? Или я хочу, не знаю, выучиться на того-то, потому что я хочу поменять профессию. Вот мое желание. Есть желания неосознанные. Это тогда, когда мы не понимаем, что мы этого хотим, но в нашем поведении, в наших реакциях мы можем считать почему-то как бы стремление к этому.
Можете пример привести?
Да, ну, например, человек начинает активно интересоваться там, какими-нибудь курсами актерского мастерства, пытаться ходить в какие-нибудь студии, где его учат танцевать, обожает ходить на тренинги, где, значит, он там, ну, может как-то себя проявить, знаете, вот как какой-то актер. Но когда ему задаешь вопрос, слушайте, вы, может, на сцену хотите? Вы, может, хотите как-то проявляться? Вы, может, хотите как-то, не знаю, блог какой-то начать вести? Потому что есть какая-то вот как будто бы этот посыл. Он говорит, не-не-не-не, мне это не надо. Ну, как же не надо, когда вы вот условно, если мы про анализируем там какой-то период в континууме, вам и это интересно. И вот туда вы ходили. И вот здесь, когда вы рассказываете про то, как вы с подружками, не знаю, снимали какой-то видеоролик, вы мне это рассказываете с такой мимикой, как будто это бы какое-то очень важное, классное событие для вас. И вот это называется неосознанное. То есть человек не может осознать, что ему на самом деле это надо, хотя там и есть его энергия.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В гостях у нас Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как разбудить свои желания и настроиться на праздник. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И СМС-портал, и Телеграм-канал, все работает. И трансляция тоже и в Телеграм-канале, и в Ютуб-канале, и ВКонтакте. Все работает. А вот еще доброжелательно спрашивают, а вседозволенность у ребенка это лучше, чем какие-то запреты?
Ну вот, если мы говорим про детей, то у ребенка нет понятия вседозволенности. Понимаете, есть, во-первых, разный возраст, где у ребенка формируется, ну, волевая компонента. Во-вторых, при правильном взаимодействии между родителями и детьми ребенок это то существо, с которым всегда можно договориться. Да? То есть, если вдруг ребенок отказывается там, от каких-то предложений родительских там, ну, по ограничению своих желаний, ему зачем-то обязательно нужно то, что он просит, то за этим все равно всегда что-то лежит. Вот понимаете, какая-то потребность. Даже когда ребенок просит там, 20-ю, 30-ю игрушку подряд, очень часто за этим скрывается, например, желание быть в стае таким же, как все. Ну, например, все приносят куда-нибудь в школу или в садик какие-нибудь новые игрушки в больших количествах, хвастаются, и если у ребенка вдруг такого нет, если он такого лишён, то он чувствует себя не по биологии, понимаете,
хуже.
Он не в стае,
да.
И он чувствует себя, у него начинается так называемый, вот я сегодня это слово уже произносила, витальный страх. Что такое витальный страх? Это внутренняя паника и ужас, что его отвергнут, да, его подвергнут какому-то остракизму, не будут с ним дружить, его не примут. Поэтому, когда он что-то требует для себя, ребенок настойчиво, за этим всегда скрывается что-то более глубокое. Родители далеко не всегда хотят вникать. Но эта проблема не ребенка. Это проблема родителя, потому что в воспространении коммуникации родитель-ребенок ответственный, конечно, родитель. Кто старше, тот и отвечает за это.
Возвращаясь к вопросу, как понять, что желание твое. Вот в первой части мы сказали, что желания бывают осознанные, бессознательные.
Да, они бывают выполнимые и амбициозные. Это как раз вот из волевой компоненты. Да? То есть мы можем что-то достаточно простое пожелать и это выполнить. Не знаю, хочу в конце недели сходить в ресторан поесть суши. Или хочу сходить, не знаю, куда-нибудь потанцевать. Или хочу в конце недели устроить себе там какую-нибудь несколько часов просмотра сериала. Ну, что-то прямо очень выполнимое, но так или иначе это связано с нашими желаниями и потребностями. А есть гораздо более амбициозное. Хочу, не знаю, поменять автомобиль, хочу увеличить свой доход, хочу накопить на что-нибудь и так далее. Дальше. Они бывают конструктивные и деструктивные. Вот мы, психологи, понимаем, что наши желания, они недалеко не... Вот у здоровой психики там желания, они всегда обычно находятся в зоне конструктива, то есть они улучшают нашу жизнь. А есть у нас бывает такое, что у нас наши части психики, они расщепляются. И какая-то часть психики здоровая, какая-то нездоровая. И очень часто нездоровая часть психики, она диктует нам, подсовывает деструктивные желания, которые ухудшают нашу жизнь. Ну, например, человек, который и так имеет лишний вес или какой-нибудь сахарный диабет, очень сильно желает бесконечно сладкого с утра до вечера. Вот он это желает, и это желание, оно им управляет. Он все время находится в поиске каких-нибудь
думает
вот этих
этом,
вот
да.
так называемых достаточно вредных для себя продуктов. Или человек вдруг начинает желать искренне, желать, и везде вот его тянет туда, где опасно. Он пробует всяческие там адреналиновые виды спорта, он участвует в каких-то мероприятиях или даже ведет себя таким образом, что он все время как
притягивает,
будто бы,
да,
да, как будто бы
хочет этого.
Проецирует на себя какие-то опасные ситуации. То есть вот это из того, как раз когда наши желания, они начинают нам вредить. Да. Или тогда, когда мы говорим, мы хотим, чтобы нас любили, но мы начинаем так себя вести, чтобы нас не то, что не любили, а вообще просто люто ненавидели. То есть вот мы так выстраиваем свое поведение, свои реакции, что любить нас такими просто невозможно. Но при этом как бы озвучиваем мы желание, мы хотим нравиться, мы хотим, чтобы нас любили и принимали. Да, поведение демонстрируем совершенно от обратного.
А зачем мы этот деструктив в свою жизнь привносим?
Потому что в этот момент нужно, как правило, у детей таких реакций нет, они могут развиваться уже у подростков и старше, ну вот тогда, когда мы сталкиваемся, так называемым, с нашим внутренним противоречием, да, или когда могут проявляться уже какие-то психологические проблемы. Как правило, это отражение наших психологических проблем и нашего внутреннего конфликта. Тогда, когда мы неконгруентны сами себе, то есть мы не понимаем, куда на самом деле мы идем, да, то есть, опять же, это говорит о том, что какая-то часть нас хочет, чтобы у нас все было хорошо, а какая-то часть нас, она осознанно начинает себе вредить. Или, знаете, у человека денег нет, например, ну вот попал он там в финансовую какую-то такую сложную историю, и вместо того, чтобы начать экономить, искать какие-то подработки, да, он начинает брать кредиты и шопиться, покупать себе что-то. Да, еще очень часто всякие не очень добросовестные коучи, они могут говорить, да вы что, чтобы у вас было больше денег, вам надо просто сейчас взять, очень много потратить, и вот к вам придет эта энергия, да, ну это же абсолютный бред, так это не работает. И получается, что люди хватаются за эту идею, и они начинают, ну, условно, и так, находясь в финансово стесненных условиях, еще больше тратить деньги и загонять себе еще больше финансовую яму.
Назло маме отморожу уши.
Ну, вот это внутренняя мама, не назло маме, как бы настоящий, да, это уже есть какая-то внутренняя фигура, на зло которой ты начинаешь mm-hmm. что-то делать. Но по большому счету, это также очень часто, если это совсем находится в области бессознательного, очень часто это работает на развитии разных тяжелых соматических заболеваний. То есть тогда, когда человек вроде как хочет выздороветь, хочет быть здоровым, но внутри у него так все там заверчено, что он начинает все свои заболевания всячески обострять. Вот лечится. Алкоголик – это зависимое поведение, да. Это вот так называемые суицидники, да, угу. То есть это все люди с зависимым поведением, они имеют это, вот эти, значит, так, проявления антивитального поведения, да. Мы всегда, психологи, на это обращаем их внимание, да, что вас будет туда тянуть, потому что есть какая-то часть психики, которая вот, этот, вот эту программу «живи, несмотря ни на что», она ее не поддерживает, uh-huh. да, потому что наше uh-huh. базовое желание, на котором мы вообще стоим как человечество, это желание жить и выживать любой ценой. Вот если эта программа внутри как-то нарушается, а нарушиться она может вообще легко, элементарными способами и до рождения, и в момент рождения, и в момент воспитания, то в этом случае могут уже возникать вот эти вот странности в отношении желаний. Дальше, сказала, конструктивные, деструктивные, да. Они могут быть материальные и ценностные, то есть мы можем желать чего-то конкретно материального, ну, там, не знаю, часы новые хочу, ремонт в квартире хочу, не знаю, какое-то приобретение, вот все, что можно потрогать. А бывают ценностными, да, то есть вот я хочу, например, начать людям помогать, или я хочу, там, не знаю, чему-то обучиться, куда-то это применить, то есть вот что-то гораздо более глубокое, чего нельзя измерить, нельзя потрогать, и, может быть, это вообще никак, ну, материально не улучшит твою жизнь, а, может быть, даже ты начнешь больше тратить денег, помогая другим, но ты при этом будешь понимать, что это из разряда твоих желаний, это все равно тебя как-то подпитывает. И вот последний пункт – это истинные и внушенные. К чему я это говорю? К тому, что внушенные желания – это вообще никакая не редкость, понимаете? То есть это даже в классификации указано, что они бывают наши, собственные, да, мы сами их достали из недр своего бессознательного
периода.
Перевели в осознанное, и они действительно mm-hmm. нам нужны для качества нашей жизни, а бывают внушенные, то есть мы сами этого не хотели, но мы подверглись определенному внушению и как бы захотели.
Как
вот
понять?
Как бы захотели.
Как понять, что там
повторюсь, внушение? Внушенное исполнение да. внушенного желания не дает энергетической подпитки.
Понятно.
Мы не чувствуем, что мы чего-то добились, мы этим не гордимся, мы не пытаемся на этой операции идти дальше, мы вообще исключаем как будто бы это из своей головы вот настолько быстро. Это даже бывает несколько часов не держится вот просто в нашей голове.
Хотя долго шли к этому, да?
Да, вот здесь очень перфекционисты часто страдают mm-hmm. Исполнением внушенных желаний, потому что они идут по лестнице достижений. Как правило, эти достижения, они очень легко, знаете, классифицируются и составляются из них методички, ну, что ты там должен сделать к определенному возрасту, чего ты должен достичь. И вот человек вроде бы как вот этого всего достигает, потом приходит к психологу и говорит, стреляться хочется. Все же благополучно, все же как вы хотите, все получается. А он говорит, нет, я не чувствую.
Я не этого хотел на самом деле.
Я не понимаю этой радости, да, я не понимаю, зачем я это все сделал, что или я это все делаю. Никак больше меня это не подпитывает.
А как понять, вот есть бессознательные, да, желания и внушенные?
Да.
Как будто бы такая тонкая грань. Как
бессознательное желание, это все-таки, оно все-таки твое, то есть оно не находится в зоне осознанности, да. Может быть, ты его вытеснил, может быть, ты его стыдишься, этого желания, да. Может быть, тебе сказали, вот ты всю жизнь, не знаю, хотел зверушек лечить, тебе сказали фу, какая ерунда, и ты должен заниматься, не знаю, финансами, быть бухгалтером,
конечно,
или, ну, не
да.
знаю, там, юристом, а у тебя всю жизнь будет вот это вот стремление, не знаю, помогать каким-то маленьким существам, и ты любыми способами будешь к этому стремиться, или ты будешь на это невероятно триггериться. То есть тогда, когда ты будешь с этим сталкиваться, твоя психика будет выдавать тебе такие реакции, когда ты не можешь долго это забыть, тебе это может приходить во снах, у тебя это крутится в голове. То есть вот здесь вычленить, что да, я на самом деле хочу быть как-то к этому причастен, и это действительно мое желание, которое, например, будет давать мне чувствовать мою внутреннюю ценность, это как раз мое такое смыслообразующее желание, да, которое в области души моей находится, духовное, вот по Франку. Соответственно, я понимаю, что я должен его удовлетворять, потому что зачем-то моей личности, зачем-то моей психике это надо. Это моя психика уже потом разберется, как на это опираться, и что из этого вырастет по итогу, да.
Если страшно, но интересно, то туда нужно, да, идти, наверное.
Ну, когда интересно, да. Когда интересно, мы всегда должны это уделять этому внимание.
Георг спрашивает. Добрый день, очень тяжелый развод, ничего не хочу. Как провести праздники в работе?
Ну, смотрите, получается, когда я сказала, что если мы проходим через стрессовые периоды, а развод это 90 или 70 баллов, то есть это очень много баллов по стрессу, соответственно, вы действительно ничего не хотите. То есть вы находитесь в своем личностном сейчас кризисе, и требовать от себя срочно, чтобы вы там захотели светлый праздник и большую толпу людей, или, не знаю, надеть коньки и поехать по катку, или куда-то там пойти, не знаю, в шумный бар, и там знакомиться со всеми, разговаривать, делиться своими там проблемами, вы не можете от себя этого требовать, потому что вы сейчас проживаете утрату, я не знаю, сколько там времени прошло с развода, да, и нормально ли это количество, потому что иногда, например, человек приходит и говорит там, у меня прошло с тяжелого стрессового события 3 месяца, и я хочу уже начать восстанавливаться. Здесь я могу приостановить, сказать, вы знаете, рановато, вот как будто бы рановато вы начинаете от себя это требовать. А иногда человек приходит и говорит, у меня был тяжелый развод, когда он у вас был? Год назад. И ты думаешь, ну, год – это уже очень серьезный срок, и уже через год можно было бы начать чувствовать свои желания и идти в сторону своих желаний, да, и на самом деле видеть какую-то положительную перспективу, как у тебя. А у человека до сих пор, ну, вот как будто 3 месяца.
То есть, прошло. Получается, если прошел год, то нужно стараться себя вытащить и пойти на тот же каток, в тот же бар.
Стараться нужно всегда и даже через 3 месяца, но только требовать от себя нужно, ну, быть бережным к себе. То есть, если вдруг у тебя это не получается, обычно же мы что делаем, особенно мужчины, как сильные личности? Они говорят, ну, ты слабак, ну, ты такой-сякой. В общем, они всячески себя ругают для того, чтобы вроде как себя замотивировать, да, ну, как бы вылезти из этого кокона и начать чего-то хотеть. Но вот как бы это так не совсем работает, да? То есть, развод – это все-таки та утрата, которую нужно прожить, и нужен определенный срок для того, чтобы психика смогла восстановиться и смогла функционировать в привычном режиме. Смотрите, и тут у нас праздники, да, и получается, что я как бы эти праздники должен провести радостно. В своем вот этом, наоборот, апатичном, депрессивном настрое, а вокруг все будут радоваться. Ну, и да. Вот как это совместить? Да. Это на самом деле очень-очень сложная задача. Тут, понимаете, если вдруг вы найдете в себе силы, ну, куда-то пойти, хотя бы погулять, или дойти до каких-нибудь гостей, до каких-нибудь приятелей, где вы будете находиться в какой-то компании. Понятное дело, что вы туда придете, вам и там будет, скорее всего, грустно, и там ваши мысли будут цепляться за вот эти вот события, которые только что произошли. А эта музыка была у нас тогда, в таком-то году, а вот этот вот салат моя, там, условно, бывшая жена лучше готовила. Да, то есть психика будет за это цепляться, но при всем при этом вы делаете какой-то акт поддержки для себя. Вы все-таки там, не знаю, наряжаетесь, берете какие-то подарки, и вот через свою вот эту боль вы аккуратно и бережно к себе идете туда, где вы можете, ну, хоть каким-то образом получить поддержку, да, или хотя бы не усугублять свое состояние. Ну, представьте, как будет работать состояние человека, которому плохо после развода, и он в Новый год сидит, ну, я не знаю, дома один, или со своим котом, да, например, если хорошо, если кот есть. Вокруг фейерверки, люди там что-то кричат, там по телевизору бесконечно показывают, как все открывают шампанское, а человек находится один. Ну вот куда он себя доведет своими грустными мыслями, да, своими воспоминаниями и своими сожалениями о том, что произошло? Ну, я думаю, очень глубоко он себя затолкает эмоционально.
А всегда ли наши желания связаны с комфортом? И как можно объяснить отказ от желания, когда, вы знаете, берут аскезы с улучшением жизни? Вот я сейчас на 21 день откажусь от сладкого или еще от чего-то.
Знаю я таких. Обычно это делают люди, которые берут аскезы. Это, вы знаете, люди, по моим наблюдениям, они всегда с достаточно такой незрелой психикой и активно развитым магическим мышлением. Да. То есть получается, что, смотрите, что такое зона комфорта? Мы все очень любим зону комфорта. Хотя нам всем рассказывают, что для того, чтобы чего-то достичь, нам нужно из этой зоны комфорта выйти. Но вот здесь я всегда объясняю людям, у меня есть такие клиенты, они такие, знаете, по жизни кайфушники и кайфажоры, и они вот если что-то в жизни идет не по их, они приходят в абсолютном психозе, истерике, в отрицании, в драме, что вот все, что там происходит, я это не хочу, я это отрицаю, а мне там уже это происходит, там уже нельзя ничего изменить, там это уже происходит. И получается, что тут нужно пройти через некоторую внутреннюю трансформацию для того, чтобы пройти путь преодоления. Вот если мы пойдем опять же в глубины, значит, наших архетипических представлений о жизни, и мы, например, обратимся к такой литературе, как Библия. Вот в Библии там что есть? Там есть рай и есть ад. Да? То есть у нас всегда есть в жизни, у нас есть хорошее, плохое, да? Там любовь, ненависть. значит, там, не знаю, приятное что-то и боль. И вот есть рай и ад. И вот рай – это условно зона благополучия, зона комфорта, там все замечательно. И ад – там все очень плохо, нам там больно, мы не можем это проживать и так далее. И вот эта вот дуальность, она в жизни абсолютно всегда будет. Мы этот закон жизни не изменим. И нужно понимать, что когда мы говорим о зоне комфорта, для того, чтобы нам понимать, что такое наш собственный комфорт, нужно понимать, а что такое дискомфорт. И здесь представления будут у всех очень разные. Если вы не видели такой фильм, называется «Код 3». «Коды 3». Это не наш, это западный фильм. Я его рекомендую всем искренне посмотреть, всем людям, которые, например, работают на очень сложной работе, и им кажется, что если они эту сложную работу поменяют на простую, то у них сразу будет счастье в личной жизни. Я немножко объясню, зачем я этот фильм рекомендую. Вообще он классный, вот правда, посмотрите на одном дыхании. Потому что там речь о врачи скорой помощи, который работает в каких-то, ну, в своих собственных адских условиях, врача скорой помощи, с маленькой зарплатой, с неуважением от врачей крупных больниц, к которым он приводит, привозит пациентов, со странными пациентами, которые на него накидываются, да, с которыми очень сложно работать. Он все время имеет дело, ну, с какими-то просто очень тяжелыми случаями, да, то там глаз кому-то проткнули, то там ребенок и так далее. И получается, он все время находится в таком эмоциональном выгорании, и, значит, каждый день он думает о том, чтобы уволиться и вот эту работу наконец сменить на какую-то более... Да, благополучную, да, более спокойную. И в какой-то момент он доходит до ручки, увольняется и устраивается работать в страховую компанию. Он туда устраивается работать через какой-то промежуток времени, очень короткий. Он понимает, что он еще больше стрессует. Вот он еще больше, он не может работать в тех условиях, которые для всех людей являются стандартными, комфортными. Почему я это говорю? У нас у всех свое представление о том, что является комфортным для него. Для кого-то комфортным целый день лежать на диване. А для меня, если я не болею, целый день лежать на диване – это мука. Это адище. Для кого-то комфортно заниматься только одной деятельностью всю жизнь, работать на одной работе всю жизнь.
Исследованием.
Для других, да, они, если 3 года на одной работе работают, все, они туда ходить не могут, они делать ничего не могут. Да? Для кого-то нормально одно, для кого-то нормально другое. Поэтому тут очень важно понимать, всегда, чтобы нам понимать, что есть для нас комфорт, мы должны иногда проходить через дискомфорт. Всегда это будет. Это бесполезно отрицать. Опять же, когда мы можем чего-то добиваться, можем мы чего-то добиваться в состоянии, когда нам плохо, на энергии злости, на энергии сопротивления, на энергии страха. Да, вот мы боимся остаться без денег, и мы активно работаем, да, и у нас появляется больше денег. Можем. А можем мы чего-то добиваться на расслаблении и комфорте. Вот нам хорошо, и мы творим, и мы что-то делаем, мы что-то создаем. Да, мы в потоке, мы в такое счастье испытываем от того, что мы перерабатываем большие пласты какой-то информации или действий. И в расслабленном состоянии мы можем чего-то добиваться. Это миф, что для того, чтобы совершить какой-то рывок, обязательно ты должен, не знаю, спуститься на дно, оттолкнуться от этого дна и всплыть. В моей жизни были ситуации, когда я очень жила комфортно и благополучно, и я также шла вперед, и я также добивалась, и также развивалась, да? То есть это не всегда нужно прям загонять себя в жесткую аскезу, вот мы про аскезу говорим, лишать себя чего-то искусственно, тем более, ладно, если жизнь тебя уже, так сказать, в эту аскезу поместила, да, но обстоятельства, и лишила тебя чего-то, и ты начинаешь, превозмогая эти обстоятельства, пытаться свою жизнь изменять. Но когда ты сам, знаешь, это я сладкое не ем там, да, или я там, не знаю, алкоголь вот не буду там пить, или я там исключил чего-то, ну, там, приятненькое из своей жизни. Ну, это, знаете, это какой-то, это какая-то детская игра. Это детская игра, ну, в которую я не особо верю. Хотя, ну, опять же, социальные сети, разрешенные и запрещенные, они очень часто внушают, что это только так и работает. Вот пока ты от каких-то своих желаний не откажешься, да, тебе как бы жизнь ничего другого не даст. Но я вам скажу честно, что практика показывает, что это не всегда так.
Как вообще свои желания реализовывать? Что делать, чтобы они исполнялись?
Вот смотрите, чтобы они исполнялись, важно их хотя бы замечать, и важно и понимать, как они звучат, и важно их фиксировать. А для этого есть разные техники. Ну вот я несколько сегодня записала. Значит, когда человек на самом деле, вот, например, смотрите, скоро Новый год, так. И человек сидит вот он уже весь прошел через все свои дедлайны, у него, значит, на работе постоянно его дергают, в семье тоже постоянно надо о чем-то думать, он уже не может никак сконцентрироваться на себе. Кстати, здесь очень важно, что если вы все время находитесь в каком-то огромном потоке информации, людей, не знаю, каких-то действий и событий, то очень часто для того, чтобы вам найти контакт с собой, нужно обязательно на 2-3 дня вот просто от всех изолироваться, то есть куда-то уехать в какое-то отдельное помещение, гостиницу, дом отдыха, другую квартиру, в какое-то другое место, где не будут вас дергать, где не будет мам, пап, где не будет сообщений, где не будет ничего, кроме вас, и в течение этих нескольких дней попытаться наладить контакт с собой вот именно в этой изоляции. Если вы, наоборот, человек, который стремится к бесконечному, знаете, такому одиночеству, такая социопатичная достаточно личность, то вам для того, чтобы почувствовать вот эти внутренние импульсы, очень часто нужно, наоборот, поместить себя в среду, где вы находитесь с людьми, где вы видите других людей, да, где вы можете почувствовать энергию других людей, да, и, может быть, что-то подсмотреть у других людей, как-то это сравнить со своими собственными желаниями и ощущениями. Ну, смотрите, первая техника, которую я хотела бы, можно ее сделать самостоятельно, без психолога. Есть такая техника, чтобы понять, чего я хочу, надо записать, а чего я не хочу. Вот я совершенно точно не хочу, чтобы было вот так, в Новый год, после Нового года, в следующем году. Это должен быть список. Это нужно прямо сесть и побыть наедине с собой, напрячь свою когнитивную деятельность, мысли свои, для того, чтобы это зафиксировать. Я не хочу, чтобы было вот так. Угу. Да? Когда мы понимаем, чего мы точно не хотим, нам сразу становится понятно, а значит, хочу-то я вот так, а хочу-то я вот это. Я совершенно точно не хочу оставаться одна или оставаться один. Значит, я чего хочу? Я хочу, чтобы у меня были отношения. Я хочу, чтобы там, не знаю, восстановить с кем-то отношения или новые завести. Я там не хочу бояться увольнения с работы. Значит, я чего хочу? Может быть, я хочу накопить какое-то количество денег, чтобы этот страх ушел, да? Или, может быть, я хочу поизучать рынок, посмотреть, что там будет происходить. Вот это очень интересная техника. Не то, что она интересная, она очень эффективная. То есть там человеку сразу становится... Но это обязательно надо писать. Это не то, что вы, знаете, за рулем едете или где-нибудь в метро, пытаетесь в голове расставить...
Мысль пришла, нет.
Да, вот эти галочки. Нет, это так не работает. Дальше. Есть очень тоже простая техника, которую, как правило, не могут выполнить люди с определенным видом психических и психологических расстройств. Это когда им говоришь, опишите, пожалуйста, какой-то свой идеальный день или идеальную неделю. Вот есть же у вас фантазии, да, на тему того, как должно быть в самых лучших ваших представлениях.
Конечно.
Пусть там будут даже самые, ну, такие условно бредовые идеи. Вот я такая проснулась, и вдруг мне на каком-нибудь авиасервисе попались билеты, которые стоят очень дешево, и я быстренько собрала чемоданы и улетела на море. А на работе мне дали, там, значит, выходные, и ничего у меня не случилось. Пусть это будет даже так. Но здесь мы какое желание можем считать? Мы можем считать желание перемены места и отдыха.
Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о том, как разбудить свои желания и настроиться на праздник. Лен, большое вам спасибо.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».